радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:03 в Калининграде. Продолжается прямое вещание радио «Комсомольская правда». Время для программы «Только у нас». И будем мы говорить про уголовно-исполнительную инспекцию. Дело в том, что в последнее время в Калининградской области возбудили несколько уголовных дел, получивший общественный резонанс, иначе не скажешь. И некоторые подозреваемые, они у нас остаются под домашним арестом. Например, в августе суд Ленинградского района Калининграда продлил на 3 месяца домашний арест бывшему исполняющему обязанности главврача Калининградского роддома номер 4 Елене Белой. Ее, напоминаю, обвиняют в организации убийства новорожденного, и следствие продолжается. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог, реаниматолог отделения реанимации Элина Сушкевич. Также под домашним арестом находится с недавнего времени глава общественного совета при региональном УФСИН Денис Гловацкий. Он адвокат, его подозревают в требования взятки. И вот мы решили разобраться, что же значит домашний арест вообще в целом, у всех ли он одинаковый, как это в Калининградской области происходит. А поможет нам в этом разобраться Екатерина Щеголева, начальник отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Калининградской области. Екатерина у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Поскольку мы в прямом эфире, друзья, то если у вас будут вопросы, можно подключаться. 92-172 наш телефон. Можно позвонить, можно написать Viber, WhatsApp или прислать смс на номер +7 963 738 1072. Давайте начнем вообще со статистики по людям, которые находятся под домашним арестом в Калининградской области. У нас их сколько?
В настоящее время в уголовно-исполнительной инспекции на учетах состоит 33 подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. А вообще за весь период 2019 года прошло таких лиц 68. Но здесь бы хотелось сказать, что уголовно-исполнительная инспекция занимается не только домашним арестом, но еще и другими мерами наказания, не связанные с изоляцией от общества. Таких людей в этом году уже прошло 4800 человек по учетам, а состоит 2700. Угу. И за всеми за ними уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль.
Про вот эти вот другие варианты опять же поговорим, но возвращаясь к домашнему аресту, вот если у нас в этом году уже 68, побывало человек под домашним арестом, сравнивая с прошлым годом, это больше, меньше, чем раньше?
В прошлом году это примерно одинаковое количество. В прошлом году таких человек прошло 66. То есть, в принципе, за год одинаковое количество. Но единственное, что в этом году у нас добавилось еще такой вид меры пресечения, как запрет определенных действий.
То есть здесь... В прошлом году этого не было?
В прошлом году просто такая мера пресечения не назначалась. Она уже действовала, но не назначалась. В этом году таких 6 человек прошло, состоит на данный момент 2 человека.
А какие действия запрещаются людям?
Ну, в основном это выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах, общаться с определенными людьми, отправлять, получать почтовую, телеграфную корреспонденцию, отправление, использовать средства связи, интернет, управлять автомобилем, то есть различные виды.
То есть иногда это похоже на домашний арест, наверное, мы себе его представляем, сейчас будем еще уточнять, как он на самом деле выглядит, то есть если не выходить в определенное время, то это вот довольно-таки похоже. А средний срок, кстати, домашнего ареста у нас на сколько назначается? Вот есть такие данные?
Ну, средний срок где-то 3 месяца.
Дальше уже там человеку назначают какое-то другое или отпускают его, освобождают,
да?
А вот, как правило, по вашим наблюдениям, после домашнего ареста чаще оправдывают человека после суда или вы за ними не следите?
Мы не смотрим, каким образом далее мера пресечения изменяется. То есть в этом случае мы эту статистику не отслеживаем.
Вы занимаетесь только этими людьми. Что мы можем узнать о людях, находящихся под домашним арестом? То есть если говорить вот о тех, кого я называла, о деле врачей, об адвокате. Что мы можем о них узнать на данный момент?
Ну, на данный момент я комментировать по личностям подозреваемых, обвиняемых не вправе, поскольку у нас есть закон о персональных данных. И могу одно сказать, что независимо от личности подозреваемого, обвиняемого, к ним ко всем применяются одинаковые меры контроля и надзора. То есть не зависит от того, какая личность, какая статья, то есть все в рамках того постановления суда, которым избрана эта мера пресечения осуществляется.
А в зависимости там от здоровья или каких-то потребностей человека, может ему как-то изменяться вот этот вариант домашнего ареста?
В случае, например, если какое-то произошло ухудшение здоровья, помещается подозреваемый, обвиняемый в медицинское учреждение, и контроль осуществляется там. Угу. По месту нахождения в медицинском учреждении.
Угу. Ну вот журналисты, коллеги писали, что в Следственном комитете предлагали, если говорить об адвокате Гловацком, да, ему предлагали вообще запретить выходить на улицу и также пользоваться телефоном и интернетом, но суд по его просьбе разрешил ему дважды в неделю навещать в больнице мать и отвозить каждое утро детей в школу и детский сад. То есть, получается, домашний арест, вид домашнего ареста может быть разным?
Да, вид домашнего ареста может быть разным, как с полной изоляцией от общества, то есть это будут применены все меры ограничений, которые указаны в статьях Уголовно-процессуального кодекса, либо определенные меры. Но чаще всего у нас такие подозреваемые с частичной изоляцией от общества. То есть им разрешены прогулки, выходы, либо посещение рабочего места, ходят они на работу. Различные бывают отступления от полной изоляции.
Угу. Вот, кстати, с работой, да, интересно, потому что если человек попадает под домашний арест, да, и он должен там находиться дома круглосуточно, там, не считая одного часа, ну, зачастую, да, это стандартный такой вот вариант, когда под домашним арестом человек там имеет возможность только на час, например, иметь прогулки.
Нет, это не стандартный вариант.
А самый стандартный
какой?
Все
зависит от суда, который рассматривает дело, от следователя, который просит избрать данную меру пресечения. И в зависимости от того, живет один этот подозреваемый, обвиняемый, или совместно с семьей, которая может обеспечить его там питанием и так далее.
Угу.
Вот. Все зависит от этого, и тут как бы статистику привести по подозреваемым невозможно, потому что у каждого различные вот эти ограничения по времени.
То есть, если человек, например, живет один, то ему вот такой домашний арест полностью закрытый, да, без возможности работать, не будет назначен?
Нет, не будет.
А как человек может работать? Например, удаленная работа возможна при домашнем аресте? Были, может быть, такие случаи в Калининграде?
Ну, таких случаев я не помню в Калининграде, чтобы были. Но
а чтобы думаю, ходили на работу, есть, да, что он там выходит?
Такое бывает, да.
А как тогда надзор осуществляется, если человек не дома, а на работе? Вот как
за
ним следят?
Я бы хотела сказать, что все подконтрольные лица, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, они находятся у нас под наблюдением оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. И контроль за ними осуществляется при помощи этой системы.
А что это за система? Расскажите о ней подробнее.
Состоит она из пульта мониторинга, который находится в самой инспекции, в каждом филиале. То есть у нас во всех районах области есть свои филиалы, и в каждом филиале находится такой пульт мониторинга, по которому инспектор просматривает те сообщения, которые поступают от нашего оборудования.
Угу.
Само оборудование представляет собой электронный браслет, который одевается чаще всего на ногу подозреваемому, обвиняемому, и мобильного контрольного устройства и стационарного контрольного устройства. Стационарное контрольное устройство – это такой аппарат, больше напоминает телефонный аппарат с трубкой, который устанавливается дома. И здесь отслеживается убытие, например, выход подозреваемого, обвиняемого на улицу.
Он отзвониться сам должен,
нет,
да, или как?
Он отзваниваться не будет. Он выходит, и автоматом на пульт мониторинга идет сообщение нарушение расписания присутствия.
Угу.
То есть, что он вышел из своего помещения жилого. И возвращение его обратно будет, это нарушение расписания присутствия окончено. Указывается время, когда он вышел, когда зашел, и все это отслеживается сотрудниками УИИ.
Угу. Насколько дорогая эта вся техника? Если на человека пересчитать, считали когда-нибудь?
Она различна в зависимости от того, в каком году производилась. То есть среднюю я вам даже сейчас как бы затрудняюсь ответить, потому что такие моменты уже у нас специализированные службы отслеживают.
Ну а вот что касается этих самых электронных браслетов, бывают ли случаи, когда человек пытается или случайно его каким-то образом повредит?
Такие,
или когда пытается снять?
Ну, в основном в Калининградской области у нас было такое, что именно повреждение не специальное, то есть нечаянно каким-то образом задели там или стукнули по нему, и это оборудование
сломало. А он как вообще выглядит?
Электронный браслет выглядит в форме часов, черные часы с черным ремнем. Вот СКУ я уже
похоже
говорила.
Похоже да. на многие, ну то многие есть, носят такие, там, Apple Watch, например.
Да, да, вот и СКУ выглядит как телефон тоже такого темного цвета. МКУ – это такая маленькая коробочка, напоминает мобильный телефон, но, правда, немножко толще по размеру, который нужно носить с собой.
Угу. Если человек повредил вот этот электронный браслет, он заплатит за это?
Да, в этом случае наступает гражданско-правовая ответственность. Но в случае, если подозреваемый, обвиняемый это сделал умышленно, и это будет установлено в ходе проверки, то в данном случае это грозит ему тем, что уголовно-исполнительная инспекция сообщит следователю о данном нарушении, ему будет изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на более строгую, исключение под стражу.
А с точки зрения денег, сколько он должен будет заплатить?
Это все устанавливается уже, направляется оборудование для установления реального ущерба, сколько будет стоить восстановить это оборудование, и уже мы направляем исковое заявление в суд о взыскании в гражданском порядке с него денежных средств в этой сумме.
В этом году были случаи повреждения?
В этом году не было.
В прошлом?
В прошлом были, да, такие случаи, ну, случайные, как бы.
Единичные, все,
единичные, по всем этим подозреваемым, обвиняемым, поданы иски в суд и удовлетворены.
Нарушают ли свой график арестованные в Калининграде? Чем им это грозит? Это мы все обсудим через полторы минуты. Я напоминаю, у нас в гостях Екатерина Щеголева, в РИО начальника уголовно-исполнительной инспекции Калининградской области. Сегодня говорим о тех людях, которые попадают в заключение, попадают под арест, но, тем не менее, не должны находиться вообще вне общества, ну, пока идет следствие. Эта программа «Только у нас». Сейчас прервемся, не переключайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
РУК продлил сроки приема на обучение в колледж и на высшее образование. Ждем вас. Российский университет кооперации. 21-78-87. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Есть вопросы по работе школы или детского сада? Задайте их министру образования Калининградской области. Присылайте вопросы на Viber, WhatsApp или SMS-кой по номеру +7 963 738 107 2. Готовы ли школы к новому учебному году? Хватит ли нам учителей? Как прошла летняя оздоровительная кампания? На эти и другие вопросы Светлана Трусенева ответит на прямой линии. В эту пятницу, 6 сентября с 12:05 в эфире радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». Мы в прямом эфире. Сегодня говорим про домашний арест и не только, как это все происходит в Калининграде области. В студии у нас Екатерина Щеголева, начальник отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Калининградской области. Примерно мы уже себе представили вообще, как проходит день заключенного человека, который под домашним арестом находится. То есть неважно, когда он, например, просыпается, ложится спать, он может даже идти на работу. За ним в это время следят благодаря браслету электронному. Он всем одевается, да? Кто?
Да, 100% подозреваемых, обвиняемых у нас подлежат применению электронные браслеты по постановлению уголовно-исполнительной инспекции.
А есть такие жалобы, что там неудобно мне носить этот браслет?
Нет, таких жалоб не было. Угу. Единственное неудобство, которое может быть связано, конечно, с применением электронных браслетов, это чисто моральное такое ощущение, что за тобой наблюдают. Постоянно ты находишься под наблюдением сотрудников УФСИН.
Ну, без этого никак, если уже ты действительно находишься под арестом. А вот свой график арестованные в Калининградской области как часто нарушают?
Ну, В последнее время у нас таких нарушений практически нету, и в случае, если такие нарушения происходят, то незамедлительно уголовно-исполнительная инспекция уведомляет следователя о данных нарушениях, если он за следствием. Если уже он за судом, то, значит, направляется представление в суд об изменении меры пресечения на более строгую. Угу. Опять же, то есть так же, как и в случае умышленного повреждения оборудования, такой же порядок действует.
Но домашний арест – это одна из таких вот мягких, наверное, да, форм содержания человека во время следствия, или есть еще более мягкие, когда за человеком все равно, ну, как бы следят, да, там, вот вроде подписки о невыезде, например, да, вот какие есть еще варианты?
Ну, и есть еще запрет определенных действий, да, где там, например, определенное действие запрещено, например, не управлять транспортным средством. Угу. Или не посещать определенное какое-то место.
А как за этим-то следят?
Ну, на запрет на всех подозреваемых, в том числе, также одевается оборудование сэмпл.
И если, например, при помощи человек сел за руль, то
это будет видно. Это сразу будет видно, да.
Очень интересно. Но те люди, которые вот находятся под следствием, тем не менее, они, я так понимаю, могут голосовать.
Да, у нас 8 сентября единый день голосования. Выборы у нас осуществляются депутатов в советы муниципальных образований.
Угу, в 9 районах. Да, в Озерском, Светловском, да. В Янтарном, городских округах, например.
Да. И у нас подозреваемые, обвиняемые также принимают участие в голосовании по их ходатайству. Разрешенным выход в данный день прийти на избирательный участок проголосовать. Таких подозреваемых в Калининградской области четверо.
Угу.
И все они также в этот день находятся под контролем сэмпл, и за ними смотрят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
Они все имеют право проголосовать, если захотят. Если не захотят, то могут не приходить.
Вот сейчас все четверо выразили свое желание принять участие в голосовании, и они придут на избирательные участки.
А почему это так сложно? Почему вот нужно проследить за тем, как они идут голосовать? Ведь если, например, человек находится под домашним арестом, у него все равно есть этот час, да, там, допустим, на прогулке, все равно за ним следит электронный браслет, грубо говоря.
Ну,
да?
А вдруг он, например, не хочет прийти в тот час, когда ему разрешено, а он хочет пойти вечером проголосовать. Мы не можем ему воспрепятствовать в этом праве. Ну и все-таки выход вот такой вот у тех, у кого не разрешены постоянные ежедневные выходы, они все по разрешению следователя осуществляются. И заранее продумано было именно, чтобы в этот день они могли уже выйти без дополнительных каких-то ходатайств. Угу. В этот именно день. То есть заранее они принесли ходатайство своим следователям, и следователи дали разрешение в этот день выйти с 9 до 20 часов.
А это, получается, им предлагают вот такую возможность? Потому что наверняка, ну, выборы – это не единственная вещь, которая сидит в голове у человека, который сейчас находится под арестом.
Ну, естественно, в ходе подготовки к выборам в любом случае мы разъясняем их право, что они вправе участвовать в голосовании, и каким образом это происходит. Все это было разъяснено заранее, и те лица, которые выразили желание, угу. Вот как раз четверо и было, те и пойдут.
То есть, получается, это четверо из 33?
Это четверо из 33, потому что они проживают в тех районах, где проходят выборы.
Куда их, собственно, можно будет таким образом сопроводить.
Ну, есть еще одно такое ограничение, да, по лицам, которые под контролем УИИ находятся. Это, например, отсужденные к ограничению уголовно-исполнительной инспекции. Это те лица, которые которым применено наказание ограничения свободы. И, например, он проживает в городе, а ему нужно поехать проголосовать на другой участок, у него есть ограничение не выезжать за пределы муниципального образования город Калининград. В этом случае он ходатайство пишет в уголовную исполнительную инспекцию и спокойно едет в этот день голосовать также.
Угу. Что касается ходатайства на тему, может быть, если человеку нужно в поликлинику или еще по каким-то делам,
это
вот как
все с разрешения следователя. Да, в тот же день рассматривается с разрешения следователя.
Со дня на день.
Да.
А много вообще у калининградских вот таких вот арестованных, ну вот таких пожеланий, да, чтобы что-то там как-то изменить свой график, насколько много приходится таких ходатайств рассматривать?
Ну это все как бы статистика, это будет больше у следствия, чем у нас, мы не будем
отслеживать. Ну если не с точки зрения статистики,
так,
а вот так, на глазок.
Не слишком много, не слишком, потому что в основном большинству из них разрешено все-таки в определенное время выходить на воздух погулять, там час какой-то. или на работу, поэтому...
То есть они предпочитают подстраиваться, да, под этот график. Вы упомянули работу, и ну, у нас в последнее время все чаще появляются новости о том, что, например, в местах заключения открываются производства, на которых заключенные могут работать. Но есть ведь еще и работы принудительные, да, которые там человеку могут прописать за какие-то нарушения. Вот давайте поговорим об этих работах. Их, я так понимаю, вообще есть несколько вариантов. Не только принудительные, еще и исправительные. В чем разница?
Ну, в данном случае хотелось бы сказать, что есть три вида наказаний без изоляции от общества. Принудительные работы, исправительные и обязательные работы. Все они между собой, конечно, отличаются. Принудительные работы из этих мер наказания – самая тяжелая мера наказания. Поскольку при принудительных работах осужденный находится в исправительном центре, в котором он проживает, и из которого он уходит на работу и возвращается, он должен определенный режим соблюдать, установленный исправительным центром. По исправительным работам хотелось бы сказать, что в данном случае осужденные находятся дома, живут дома, работают на тех предприятиях, которые утверждены перечнем совместно с администрацией, либо если он до осуждения работал, то он продолжает на этой работе работать. А обязательно работают бесплатные работы, которые осуществляются после рабочего времени в течение 2 часов. Или если человек не работает, можно в течение 4 часов их отрабатывать. Это общественно полезный труд, уборка территории, ну, такие вот работы.
По статистике, у нас на каких работах в Калининграде области сейчас больше?
Исправительные работы, на исправительных. Самое большое количество.
То есть это получается самые, ну, такие средние, да, когда человеку нужно работы куда-то на какое-то предприятие?
Нет, исправительные работы, это он отрабатывает по месту своей работы, и у него осуществляется удержание с его заработной платы, он не может прогуливать, не может уволиться самостоятельно с работы. Отпуск у него составляет 18 рабочих дней по согласованию с инспекцией. Этот отпуск предоставляется. То есть в случае, если он такие нарушения допускает, исправительные работы ему могут быть заменены на более строгую меру наказания.
А кому вот такая мера наказания прописывается, как исправительная работа? То есть это для чего? Это, например, алименщики, которые там не платили алименты, и нужно, соответственно, с них как-то деньги?
Да, основное количество это, но вот эти меры в виде процентов, которые удерживаются доход государства, это удерживается помимо тех денежных средств, которые они должны выплачивать в качестве алиментов. То есть это уже как бы как наказание идет в доход государства отчисления. А если он работает, уже с его заработной платы высчитываются алименты.
Есть у вас данные, сколько человек на исправительных работах сейчас в Калининграде?
Ну, сейчас порядка 100 прошло по учетам. Ну, сейчас, наверное, состоит порядка 170 где-то человек таких.
Почти
всего в области.
200.
Да. Ну вот, а такой вид наказания, как принудительные работы, в принципе, в Калининградской области пока не широко не применяется, поскольку у нас отсутствует исправительный центр на территории Калининградской области, он будет только создаваться. Создаваться он будет в 2021 году, и порядка 300 человек такой исправительный центр будет содержать.
А как тогда сейчас решают проблему с теми, кому бы могли присудить принудительные работы?
В случае, если присуждаются принудительные работы, то такой осужденный по согласованию направляется в другой регион России, где имеются исправительный центр и свободные места в этом исправительном центре.
У нас такие были варианты ситуации там несколько лет назад?
Да, в прошлом году было таких порядка 3 человек, которых мы направили в другие регионы. И они там отбывают наказание.
Насколько далеко какие-то регионы могут быть?
Ну, Архангельская область у нас была.
Далеко?
Да.
Действительно. Ну, с одной стороны, можно посмотреть, да, это за государственный счет, с другой стороны, довольно далеко. Вот этот центр, о котором вы говорили, к 2021 году, да, будет у нас появляться. Вот чем будут заниматься, уже известно там заключенные? Какими именно работами? Или это стандарт какой-то во всех центрах?
Здесь в данном случае, когда поступает такой осужденный в исправительный центр, рассматриваются все его данные, его образование.
То есть по профессии человек может работать?
Мы будем стараться, конечно, дальше его трудоустраивать по профессии.
Ну что ж, как говорится, от тюрьмы, от сумы не зарекайся, да, никому не желаем попадать в места исправительные, но тем не менее знать о своих правах и о том, чем вы там можете заниматься, нужно. Наша программа подходит к концу. На вопросы отвечала Екатерина Щеголева, начальник отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Калининградской области. Это была программа «Только у нас». Если пропустили, ищите на сайте.
Только у нас. На FM 107.2.